Глава 5. О заблуждениях, ложных утверждениях и софизмах. Первое. Чем отличаются заблуждения и ложные утверждения? Как возникает заблуждение в связи с употреблением слов? Второе. 7 случаев несоответствия имен, при которых предложение всегда ложно. Третье. Пример первого. Четвертое второго. Пятое третьего. Шестое четвертого. Седьмое пятого. Восьмое шестого. Девятое седьмого. Десятое. Ложное утверждение в предложениях обнаруживается при анализе терминов посредством их непрерывного определения вплоть до простых имен или высших родов. Одиннадцатое. Погрешность в силлогизме, проистекающая из того, что термины заключают в себе связку. Двенадцатое. Погрешность в силлогизме, проистекающая из многозначности. Тринадцатое. Погрешности, содержащиеся в софистических умозаключениях, чаще относятся к содержанию, чем к форме. Первое. Мы заблуждаемся не только при утверждении отрицания чего-либо, но и в процессе восприятия и безмолвного размышления. Мы заблуждаемся при утверждении отрицания, когда даем какой-нибудь вещи имя, не соответствующее ей. Например, мы впадаем в заблуждение, если, увидев вначале отражение солнца в воде и вслед за этим наблюдая солнце непосредственно на небе, даем обоим объектам имя солнца и утверждаем, что якобы существует два солнца. В таком заблуждении может находиться только человек, ибо другие живые существа не употребляют имен. Только такого рода заблуждение может быть названо ложным утверждением, ибо оно возникает не в процессе чувственного восприятия и не из самой вещи, а из необдуманного высказывания. Ведь имена определяются не видами вещей, а волей и соглашением людей. Поэтому-то и случается, что люди неправильно высказываются по вине собственной небрежности, отступая от твердо установленных имен вещей, между тем, как они не были введены в заблуждение ни самими вещами, ни своими органами чувств. Ибо то обстоятельство, что вещь, которую они видят, называется солнцем, не обусловлено их восприятием. Это имя дано ими этой вещи произвольно и на основании соглашения. Мы заблуждаемся, когда при восприятии чувствами или в процессе размышления от воображения одной вещи переходим к воображению другой, или предполагаем, будто нечто существовало и будет существовать, между тем, как на деле оно никогда не существовало и не будет существовать. Так бывает, например, если при виде отражения солнца в воде мы воображаем, будто видим там само солнце, или при виде мечей предполагаем, что в данном месте произошло или произойдет сражение, поскольку чаще всего так бывает. Если мы из чьих-либо обещаний заключаем об определенном настроении обещающего, наконец, если мы что-либо принимаем за признак чего-либо другого в тех случаях, когда это совершенно не соответствует действительности. Такого рода заблуждения общи всем одаренным органами чувств существам, и, тем не менее, они коренятся не в наших органах чувств и не в вещах, воспринимаемых нами, а в нас самих. Их, ибо мы ошибочно принимаем вещи, которые представляют собой только образы, за нечто большее. Но ни вещи, ни представления вещей нельзя считать ошибочными, ибо и те, и другие в действительности представляют собой то, чем они являются. Это и не знаки, которые предвещают что-либо, впоследствии остающиеся неисполненным, ибо они вообще ничего не предвещают, и лишь мы сами выводим предсказания из них. Тучи не предвещают дождя, мы только заключаем из них, что будет дождь. Поэтому, чтобы освободиться от таких заблуждений, которые заключаются в ложном толковании естественных примет, лучше всего, прежде чем пускаться в рассуждения о предполагаемых вещах, удостовериться в нашем собственном незнании, дабы затем исходить из правильного рассуждения. Ибо такого рода заблуждения проистекают от недостатка рассуждения, между тем, как ошибки отрицания или утверждения, то есть ложность предложений, представляют собой ошибки, обусловленные неправильным рассуждением. Так как эти последние несовместимы с философией, то я главным образом и буду говорить о них. Второе. Ошибки в рассуждении, то есть при построении силлогистического умозаключения, коренятся или в ложности посылок, или в неправильности заключения. В первом случае мы называем силлогизм ошибочным по содержанию, во втором случае — по форме. Я хочу сперва подвергнуть рассмотрению содержания силлогизмов, чтобы установить все виды ложных предложений, а после этого их форму, чтобы выяснить, каким образом заключение может оказаться ложным, несмотря на правильность посылок. Так как, согласно пункту 7 главы 3, правильно всякое предложение, в котором связываются два имени, соответствующие одной и той же вещи, а предложение, в котором связываются друг с другом имена различных вещей, всегда ложно, то ясно, что видов неправильных предложений существует столько, сколько различных форм соединения имен, не являющихся именами одной и той же вещи. Все имеющие наименование вещи могут быть разделены на 4 класса – тела, акциденция и свойства, образы воображения и сами имена. Поэтому во всяком правильном предложении оба связанных друг с другом имени должны быть или именами тел, или именами акциденции, или именами образов воображения, или, наконец, именами самих имен. Имена, связанные друг с другом иначе, не имеют между собой никакой внутренней связи и образуют ложное суждение. Может также случиться, что имя какого-нибудь тела, какой-либо акциденции или какого-либо образа связывается с именем предложения. Следовательно, сочетание имен может в семи различных формах отступать от единственно правильной связи. Первое. Если имя тела связывает с именем акциденции. Второе. Если имя тела связывает с именем образа. Третье. Если имя тела связывает с именем имени. Четвертое. Если имя акциденции связывает с именем образа. Пятое. Если имя акциденции связывает с именем имени. Шестое. Если имя образа связывает с именем имени. Седьмое. Если имя тела, акциденции или образа связывает с именем речи. Позже я приведу примеры всех этих случаев. Третье. Ложные предложения первого вида получаются, когда абстрактные имена связывают с конкретными, как это имеет место в латинских и греческих фразах. «Esse estens» — «бытие есть нечто существующее», «essentia estens» — «сущность есть нечто сущее», «quiditas est ens» — «чтойность есть нечто сущее» и многих других подобных этим, которые мы находим в метафизике Аристотеля. По всей вероятности, Гоббс имеет в виду седьмую книгу «Метафизики Аристотеля». Именно таковой фразы «разум действует», «разум разумеет», «зрение видит», «тело есть величина», «тело есть количество», «тело есть протяжение», «человеческое бытие есть человек», «белизна бела» и так далее. Все это значит то же, что и бегун есть бег или прогулка гуляет. Таковы же и сочетания имен. Сущность отделена, субстанция отвлечена. И подобные им или производные от них предложения во множестве, встречающиеся в обычной философии. Весь этот, как и предшествующий параграф, отзвук полемики номиналиста и концептуалиста Гоббса с онтологическим идеалистом Декартом в связи с его метафизическими размышлениями. Под обычной философией Гоббс имеет в виду схоластику и стремится доказать, что Декарт в своей метафизике рассуждает в духе схоластического реализма. Ибо так как ни один субъект какой-нибудь акциденции, то есть ни одно тело, не есть акциденция, то и не следует давать ни одному телу имя какой-нибудь акциденции или акциденции имя какого-нибудь тела. Четвертое. Ложные предложения второго вида — суть. Привидение есть тело или дух, то есть тонкое тело. Чувственно воспринимаемые образы носятся в воздухе, они движутся туда и сюда. Действия, свойственные только телам. Чувственно воспринимаемые образы, называвшиеся также интенциональными образами, одно из важнейших понятий схоластической теории познания со времен Фомы Аквинского. Все эти образы, виды или формы считались исходящими от вещей и рассматривались в качестве необходимых посредников как при чувственном восприятии, так и при мышлении о них. Интенциональность этих образов или видов означала направленность на них человеческой души в процессе познания. Схоластическую концепцию интенциональных образов, особенно умопостигаемых образов, резко критиковал крупнейший номиналист первой половины XIV века Уильям Оккам, считавший такие образы излишними для познания. Деятели науки и передовой философии XVII века, и прежде всего Галилей, еще энергичнее отвергали концепцию интенциональных образов. Гоббс, знавший идею Оккама, с самого начала своих философско-гносеологических размышлений многократно выступал против этой концепции. Тень движется, то есть тень есть тело. Свет движется, то есть тело. Цвет — объект зрения, а звук — объект слуха. Пространство и место протяженны, и бесчисленное множество им подобных предложений. Ибо поскольку духи, чувственно воспринимаемые образы, тень, свет, цвет, звук, пространство являются нам во сне так же, как и наяву, то они не могут быть предметами, существующими вне нас, и являются только призраками воображения. Следовательно, сочетание их имен с именами тел не может дать истинных предложений. Пятое. Ложные предложения третьего вида — суть «genus est ens» — «род есть нечто сущее», «universale est ens» — «всеобщее понятие» или «universale есть нечто сущее», «ens de ente» — «предикатор» — «сущее сущим» — сказывается, ибо «genus», «universale» и «predicare» — суть именно имен, а не вещей. Ложным предложением является также число «бесконечно», ибо никакое число не может быть бесконечным. Слово «число» только тогда называется именем бесконечного, когда в уме ему не соответствует никакое определенное число. Шестое. К четвертому виду ошибок относятся ложные предложения вроде следующих. Величина и фигура предмета таковы, как их видит зритель. Цвет, свет, звук находятся в предмете и тому подобное. Ибо один и тот же предмет кажется то большим, то меньшим, то четырехугольным, то круглым, в зависимости от разницы в расстоянии и среде. Истинная же величина и фигура воспринимаемого предмета всегда одна и та же. Вот почему видимая нами величина и фигура не могут быть настоящей величиной и фигурой предмета, а только образом призрак. И в указанных утверждениях сказываются таким образом имена акциденции с именами образов призраков. Седьмое. Ошибки пятого вида совершают те, кто утверждает, что определение есть сущность вещей, а белизна или другая акциденция есть род или всеобщее. В действительности определение есть не сущность вещей, а лишь предложение, выражающее то, что мы считаем сущностью вещей, точно так же, как не белизна сама по себе, а слово «белизна» является родом или универсалией. Восьмое. Ошибку шестого вида совершают те, кто говорят, что идея какого-нибудь тела является универсалией, будто в душе существует образ человека, представляющий не отдельного человека, а просто человека как такового, что невозможно, ибо всякое представление едино и имеет своим объектом только отдельную вещь. Поэтому те, кто принимает имя вещи за ее идею, ошибаются. Девятое. Ошибку седьмого вида совершают те, кто, устанавливая различия сущностей, говорят, что одни из вещей существуют сами по себе, другие же существуют лишь случайно. На основании того, что предложение «Сократ есть человек» необходимо, а предложение «Сократ есть музыкант» случайно, они утверждают, будто некоторые вещи необходимо должны существовать сами по себе, другие же существуют лишь случайно и акцидентально. Но так как слова «необходимо», «случайно», «сами по себе», «акцидентально» являются именами не вещей, а предложений, то, говоря, что некоторая вещь существует сама по себе, мы связываем имя вещи с именем предложения. Точно так же ошибаются те, кто одну идею относит к разуму, а другую — к воображению, считая, будто при понимании предложения «человек есть живое существо» мы имеем одну идею или один почерпнутый из чувственного восприятия образ в памяти, а другую идею в уме. Их ошибка основана на том предположении, будто одна идея соответствует имени, а другая — утверждению в целом. Это предположение, однако, неверно, ибо предложение в целом обозначает только порядок тех же самых вещей, которые мы рассматриваем в представлении, в данном случае в представлении «человек». Предложение «человек есть живое существо» вызывает в нас поэтому только одно представление, хотя мы при этом сперва обращаем внимание на то, что делает человека человеком, и лишь после думаем о том, почему он называется живым существом. Ошибочность этих предложений во всех модусах должна быть установлена при помощи определения связанных в них имен. Десятое. Имея перед собой сочетание имен тел с именами тел, имен акциденций с именами акциденций, имен имен с именами имен и имен призраков с именами призраков, мы все же не можем сразу узнать, правильны ли такие утверждения, должны сперва найти точное определение обоих имен этих утверждений, а затем определение имен, встречающихся в этих определениях, продолжая таким образом наш анализ до тех пор, пока не дойдем до самых простых имен, то есть до наиболее всеобщих или универсальных имен соответствующего рода. Если, однако, и после этого нельзя установить истинные или ложные наши утверждения, то мы должны определить это при помощи философского метода, то есть путем систематических умозаключений, исходя из определений. Ибо всякое предложение, имеющее всеобщую значимость, либо является определением или частью определения, либо приобретает свою очевидность из определений. Одиннадцатое. Источник формальных ошибок в силлогизмах или слияние связки с каким-нибудь из членов предложения или двусмысленность какого-нибудь слова. В обоих случаях налицо оказываются четыре термина, что, как я уже показал, не должно иметь места в правильном силлогизме. Слияние связки с каким-нибудь термином можно немедленно обнаружить, если придать суждениям наиболее точную форму. Можно было бы, например, аргументировать следующим образом. Рука касается пера, перо касается бумаги, следовательно, рука касается бумаги. Неправильность этого силлогизма немедленно обнаруживается, если придать ему следующую форму. Рука есть касающаяся пера, перо есть касающаяся бумаги, следовательно, рука есть касающаяся бумаги. Тут ясно различаются четыре члена – рука, касающаяся пера, перо и касающаяся бумаги. Однако опасность быть введенным в заблуждение посредством таких софизмов кажется мне не столь большой, чтобы стоило останавливаться на этом дольше. 12. Но хотя двусмысленные предложения и могут быть источником заблуждения, все же это не относится к тем из них, в которых двусмысленность очевидна. Точно так же невозможно заблуждение при использовании метафор, ибо последние означают перенесение имени одной вещи на другую. Однако некоторые двусмысленные слова, и даже такие, двусмысленность которых не очень глубоко скрыта, могут ввести в заблуждение. Так обстоит дело в следующем рассуждении. Предмет первой философии – обсуждение принципов, но самым первым является принцип, согласно которому одно и то же не может одновременно существовать и не существовать. Поэтому первая философия должна установить, может ли одна и та же вещь одновременно существовать и не существовать. Обманчивость тут кроется в двусмысленности слова «принцип». Ибо когда Аристотель в начале своей метафизики говорит, что обсуждение принципов составляет предмет первой философии, то он под принципами понимает причины вещей и известные классы сущего, которые называет первичными. Называя же принципом первичное предложение, он под принципом понимает начало и причину познания, то есть понимание смысла слов, так как при отсутствии такого понимания невозможно было бы никого ничему научить. 13. Ложные заключения софистов и скептиков, при помощи которых они в древние времена обычно делали смешными и оспаривали истины, были большей частью ошибочны не по форме, а по содержанию силлогизмов. И такими софизмами софисты чаще обманывали себя, чем других. Так знаменитый довод Зенона против существования движения опирался на следующее утверждение: «Все, что может быть делимо на бесконечное множество частей, бесконечно». Парадоксы или апории, то есть затруднения, неразрешимые для мысли, Зенона Элейского, около 490-430 до нашей эры, выдвигались в качестве доказательства невозможности мыслить движение, а также множество. Диалектическим аргументом, направленным против мыслимости движения, в особенности является сумма состояния покоя в каждое мгновение этого движения. Апариями же Зенона, исходящими из неправильного принципа, который подчеркивает здесь Гоббс, являются дихотомия, деление пополам, и ахиллес, который никогда не догонит черепаху вследствие того, что в конечный промежуток времени ему придется пройти бесконечный путь. Суть возражения Гоббса против изложенных апарий основана на его последовательном отрицании понятия актуально бесконечного. С другой стороны, отнесение Зенона к софистам является несправедливым, ибо с его апории начинается формирование логики. Аристотель считает его основоположником диалектики, как в античности и в более позднее время именовали логику. Хотя сам Зенон без сомнения считал это утверждение правильным, однако оно является ложным. Ибо делить что-либо на бесконечное множество частей значит лишь делить это на сколько угодно частей. Но как бы долго я ни делил линию на части, в результате не окажется необходимым утверждать, что она обладает бесконечным количеством частей или является бесконечной. Ибо сколько бы частей я ни образовал, число их всегда будет определенно. Однако, поскольку тот, кто просто говорит «части», не указывая, сколько их, не ограничивает их числа, а представляет слушателю определить это число, то обычно говорят, что линия делится до бесконечности, что, однако, верно только в вышеуказанном, а не в каком-либо другом смысле. И этого достаточно о силлогизме, который до известной степени является первым шагом к философии, о котором я сказал столько, сколько необходимо, чтобы понять, откуда всякая правильная аргументация получает свою силу. Было бы не более полезно останавливаться на этом подробнее, чем, как я уже говорил, предписывать младенцу, как ему следует учиться ходить. Ибо искусство рассуждения лучше всего обучаются не при помощи правил, а на практике путем чтения таких книг, в которых все заключения выводятся посредством строгой аргументации. Ныне же я перехожу к рассмотрению пути философии, то есть метода философствования.